Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наши дорогие отец Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. А отец Дмитрий, матушка, давние любимые гости на радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
А почему давние любимые? Не просто потому, что я очень давно вас знаю и люблю, а потому что мы в этом часе говорим о семье, и матушка с отцом Дмитрием как раз занимаются этим вопросом, занимаются тоже давно и довольно плотно. У них проходят супружеские встречи, диалог в семье. Сегодня наша тема о милосердии, тема о том, как семья может проявлять милосердие, как семья может действовать вовне. Как сказал отец Дмитрий, эту тему можно назвать «Мы, Бог и другие люди». По-моему, да, прекрасное название. Вот. Давайте начнем с того, что когда мы с вами начали обсуждение этой темы, нам почему-то сразу, поскольку мы живем в домах, не в квартирах, да, мы сразу стали вспоминать удачные и неудачные попытки оказать милосердие, впуская каких-то людей в семью. Вот, у меня они были не очень удачные, у вас были разные, в том числе и удачные, но на самом деле эта тема очень не широкая, не для всех. Поэтому мы решили сегодня ее поднимать, только если матушка с батюшкой какие-то вот истории у них есть про людей прошедших. Впускать людей в семью – это, ну, такая прям совсем отдельная тема. Но как семья еще может проявить милосердие? Кому она может помочь? Чем она может помочь? Опять же, мы не берем какие-то очень богатые семьи, которые вот занимаются там милостыней, жертвуют какие-то суммы, да, это такая тоже тема не для всех. Наверное, начнем с малого, с наших детей, с того, как нам научить их вот этому самому милосердию, как научить их помогать другим, как научить их сочувствовать кому-то. Матушка, вот, может быть, это тебе сначала вопрос задам.
Ну, хотела как раз сказать, что это очень христианская такая тема, потому что милость сердца – это то, что нас приближает к Богу, то, что нас приближает как раз к тем ценностям христианским, о которых мы рассказываем, и научить вот милосердию – это можно, наверное, только с детства, когда ты видишь это сам в своей жизни и дальше преподаешь это своим детям. Я, например, училась милосердию. Сначала я видела красоту этого мира и красоту живых существ этого мира. Вот, потому что, конечно же, те рядышком с нами живущие братья наши меньшие, они очень интересные, они по-своему их вот изучать, смотреть на этот мир. Это то, что я как бы сама воспринимала это с детства. У меня, слава богу, я жила, лето проводила в деревне у своей бабушки. Я этот как раз видела, вот этот вот деревенский быт, видела разнообразие животных и живых существ, которые там живут. Вот. И то, что мы начали с отцом Дмитрием своим детям с очень юного возраста показывать и рассказывать о красоте живой природы, наверное, да, которая нас окружает. Ну, это, наверное, первое то, что мы сделали по отношению вот уже к своим детям. Ну, еще я могу добавить, что живем-то мы за городом, и нам было это сделать легче.
Да, потому что, что касается детей, было, как я с матушкой соглашусь, таким большим подспорьем в их воспитании, да, было наличие не только вот брата и сестры, Да, у нас там двое только детей было. Ну, помимо детей наших друзей, это потом мы попозже об этом расскажем.
Которым вы обрастали, да.
Да. А вот тоже наличие каких-то маленьких существ в доме, там кошка, собака, да, и пример того, как мы за ними ухаживаем, и дети в этот процесс тоже включались. Я понимаю, что не все могут себе это позволить, не у всех есть такая возможность, но это вот, по крайней мере, у нас это было реализовано в таком контексте, да, что вот дети тоже, так сказать, помимо научению какой-то вот милости, да, ну, состраданию, они учились еще какой-то ответственности. Вот сейчас у них это, так сказать, вот как-то закрепилось. И, соответственно, конечно, это тоже мы переносили на, то есть на отношения вот с малых, так сказать, братьев наших меньших, конечно, это переносилось и на отношения между ними, между нами и ими. Вот, как-то вот так можно сказать.
Да. Ну, я знаю, что у вас в доме все время какие-то приблудные кошки, которые бездомные, которые к вам приходили, и даже каких-то вот этих черепах, я помню, каких-то гигантских, ужасных двух черепах вам ждали, этих водяных.
Я больше скажу, что вот даже сейчас матушка Ника, она вот до сих пор, она не пройдет мимо ни какой-то брошенной кошки, собаки.
Собаки тоже были всегда брошенные.
Я ей говорю даже, что, знаешь, говорю, наверное, когда мы уже с тобой скончаемся, у тебя вот будет там в Царстве Небесном вот какой-то все-таки свой такой зверинец. Просто она вот реально, она, так сказать, вот любит животными заниматься. Но это не значит, что она не занималась людьми никогда, да, потому что вот, вот так была воспитана. Я, так сказать, с животными тоже с детства общался, но не в такой, так сказать, мере. Кстати, когда я, вот мы с ней познакомились, там уже, так сказать, стали мужем и женой, я тоже, так сказать, к этому на самом деле приобщился. Вот к любви к живой природе, именно вот там кошкам, собакам, там впоследствии к лошадям, да, и так далее. Вот, но это, конечно, не являлось доминантой, да, что только животные и все. Основное, конечно, все равно это люди.
Вот. Да, да, не, ну просто вы, да, вы правильно как бы начали с того, что с животных, потому что детям, ну вот с чего еще начинать, действительно, вот с этого милосердия, потому что дети, я знаю, что они бывают жестокие по отношению к животным, и это какой-то очень странный для меня такой феномен, и я не знаю, что это такое, откуда это берется, это какая-то патология или это какие-то взрослые,
это как раз
или
вот
это травма.
Наверное,
недостаток
это
любви в семье.
Недостаток,
так,
да.
Не реализованный какой-то пример. Может быть, сказать, мама с папой не показывают любовь друг к другу, не показывали это к детям, жестокость какая-то по отношению вообще.
И она на животных, да, может
быть. И самое интересное, если вот если касаться, сейчас вот, кстати, мысль такая пришла, вот как бы мы говорим, мы Бог и другие люди, вот любая вообще семья, там, с детьми, без детей, она не является такой самозамкнутой монадой, да, то есть люди все равно, супруги, они выходят во внешний мир, там, ездят на работу, своими какими-то социальными задачами занимаются, и то, что, так сказать, вот они воспитывают через свои отношения вот друг с другом, да, вот то, что они, точнее, как они себя проявляют в отношении в своей семье внутри, они это будут экстраполировать, проявлять, и проявлять вот эти отношения во внешней среде. Вот почему часто все-таки надо говорить не о благосостоянии семьи, я, по-моему, уже говорил в прошлых передачах об этом,
неважно, можешь
а
повторять,
о благостоянии. То есть, смотрите, когда супруги стоят во благе, то есть воспитывают благо в себе, вот в своих отношениях, и детях, и там, и животных, если нет-нет, то есть они волей-неволей вот эти отношения распространяют вовне. То есть люди вышли, вот по семье видно, вот внешне будут судить вообще, брак там нормально, удается или нет. Потому что, да, если, так сказать,
то, что на выходе, да,
да, то есть если на выходе не проявление милосердия, проявление, точнее, не проявление милосердия, не проявление милосердия друг к другу, да, оно будет и на других также проявляться на самом-то деле. И это вот скрыть очень сложно всегда бывает. Ну, почему? Ну, потому что вот мы такие, это не скроешь. Вот интересно, что вот даже вот такая заметка, вот если, например, родители привыкли в разговоре с друг с другом осуждать кого-либо из своего круга или внешних, то смотришь, и дети точно такие же получили, смотришь, откуда это в детях проявляется. Вроде бы ты, так сказать, может быть, даже разговоры они слушают, как себя родители ведут. И потом раз, смотришь, тоже. А это все, что это дальше это будет проявляться во внешней среде. То есть из семьи все равно это выйдет. То, что мы же не за заборами не живем, то есть мы должны как-то периодически выходить. Ну, вот так вот.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника.
Да, я еще пока слушала все это, мне вспомнилось о том, как у меня мой отец, мой папа, да, он держал пчел. И вот этот удивительный мир пчел. Вроде как пчелы, а...
Какое у тебя интересное детство, даже пчелы были.
И знаете, что интересно? Я помню, как мне отец показывал, как они трудятся, как они на цветы садятся, как они собирают нектар, как у них на лапках есть такие кармашки, куда они собирают пыльцу. В общем, это удивительный вот этот вот мир, который мой отец показывал. А знаете, что интересно еще вот сейчас, пока разговаривали? В советское время нередко было, когда доски, иконные доски старые, засовывали в ульи. Они очень удобные, потому что доска иконная сзади имеет прорезь, вот эти вот плашечки, да, когда ее не изгибает. И вот что удивительно, пчелы никогда не... Они строят соты на этих досках, но они никогда не закрывали лики. Вот что это было. Я помню, меня это тогда удивляло в детстве. Это удивляло моего отца, но он как-то не давал этому вот никакого объяснения, как человек неверующий. В то время он был неверующим.
Ну потом... да, поэтому и засовывал иконы, да,
туда? Да, да, да. И вот, вот этот удивительный мир. Я помню, у нас, когда уже родились дети, я помню, у нас Серафим, он очень с детства прям любил рисовать. И мой отец тоже вот приносил, тогда еще были кассеты, он приносил кассеты фильмов о живой природе и фильмы географического общества, их уже практически сейчас нет. И я помню, вот когда мы показывали Серафиму, и он тоже с огромным интересом, он смотрел вот на пчел, на цветы, на подводный мир. Потом к этому как бы уже и Ксюша дальше, вот она маленькая, помню, тоже мы включали детям и с удовольствием, значит, вот показывали эти фильмы, рассказывали, общались с ними на эту тему. И уже дальше показывали, вот Аня, ты сказала насчет черепах.
Я просто помню в ванной такой таз, такой, даже не знаю, как назвать, огромный таз, кастрюля. И какие-то страшные, где вот эти водяные черепахи, которые тоже у вас, по-моему...
Они на самом деле
здоровые.
Очень красивые.
Они там красивые, когда маленькие.
У них очень красивый рисунок на их.
Это да.
На них. Я помню, как вот Серафим,
они жрут
их изучал.
Мясо еще, я знаю, это ужас.
Он их изучал, смотрел на них. Вот, ну, нам их тоже подарили, видно, Серафим как-то в школе, он в первом классе показал, что он любит животных, нам этих черепах подарили, и удивительно, что черепахи прожили 28 лет у нас.
Кошмар какой.
Прожили эти черепахи, они жили почти всю жизнь параллельно с нами, летом они жили в большой ванне на улице. А зимой они, значит, сидели в туалете, ну, там, где у нас душ и так далее, они сидели в такой большой кастрюле. Вот. А дети учились вот, смотреть за этими животными, смотреть, значит, за тем, чтобы и этим живым маленьким существам было тоже, ну, как-то, в общем, легко жить.
Угу. Вот такие вот, вот такое вот начало. Я, можно, прям с вами рассказом уйду чуть-чуть от этой темы, но я вспомнила, как мы в 8 классе с моей подружкой Красниковой решили стать милосердными. Вот. Ну, мы такие не были верующими людьми, просто решили стать делать добрые дела. Вот. И, ну, ничего не нашли так под рукой, но решили, что мы будем собак собирать с улицы, предлагать людям, а также пьяненьких дяденек приводить в семьи, которые вот лежат. Вот, начали мы собак, но не преуспели, потому что, когда мы звонили в дверь с такими, знаете, ну, страшненькими этими собачками, нам открывали, мы такие: собачки, не нужно вам? Не нужно, не нужно нам собачек. Вот, и мы поняли, что с собачками очень сложно, и мы стали вот... Дяденек, они такие нам хорошие слова говорили, пока мы их вели. Ну, вот мы говорили: какой у вас адрес? Ну, тоже очень странно, мы очень удивлялись, мы приводим вот такого дяденьку в семью, а его встречаем такой руганью: ах ты такой сихой опять. И, да, в общем, мы тоже поняли, что это неблагодарное дело. Ладно, простите, это просто минутка воспоминаний. И я хотела спросить, а вот когда детям рассказывать уже про людей, как бы переходить уже как бы к следующему этапу сострадания к людям, и как?
Можно я прям сразу сходу? Конечно. Батюшка, ничего, если я... Вот эта зарисовка, да, насчет того, что вот каких-то там уже вот... людей, страдающих алкоголизмом. Я помню, как мы с детьми, мы приезжали в храм Архангела Михаила на Юго-Западной, и там вот эта длинная дорожка от храма в сторону метро. И там сидели как раз люди, вот, страдающие этим недугом. И я, именно проходя с детьми, проходя мимо них, они, конечно, меня спрашивали, почему эти люди сидят, почему они... просят милостыню и так далее. Я им как раз рассказывала о том, что вот наверняка каждый из тех, кто здесь сидел на этой дорожке, просил милостыню, они, я думаю, что вряд ли думали заранее, что они там окажутся. И я как раз рассказывала о том, что вот кто такие люди, страдающие недугом пьянства, что им нельзя давать деньги, что если вы хотите как-то им помочь, что надо не полениться дойти до ближайшего магазина и купить там им булочку, пирожок, там, может быть, пакет молока, вернуться и таким образом как бы вот их пожалеть и подать им милостыню. Но если им дать просто деньги, они пойдут и как бы вот этот свой недуг усилят. И я помню, что дети очень внимательно это смотрели, слушали, они изучали каждого человека, который там сидел. Причем я старалась им рассказывать, вот именно, чтобы не было осуждения. То есть я в первую очередь говорила о том, что это люди нездоровые. То есть в этой ситуации может оказаться любой человек, особенно если начать их осуждать. Вот если начать такого человека осуждать, то совершенно незаметно можно оказаться именно на его месте.
В чем детям... осудишь, да?
Да, в чем осудишь, то сам и побудешь. Это присказка, опять-таки, Амвросия Оптинского. Вот. И я помню, что вот мы с детьми очень внимательно как бы вот этот урок проходили, что не оставить без милости человека и в то же время не, вот как бы не дать недугу более такой развиться на своей милостыне.
А у нас, я помню, даже сейчас случай вспомнил такой, мы когда детей в школу возили вот через Изварино, там вот этот, ну, по нашей там, вот, и дороге, да, там все время, свое время ходил такой тоже... Ну, как оказалось, местный житель, но у него своя была история такая вот. Он все время ходил, ну, так сказать, такой образ жизни вел. Вот, их было два брата у нас в поселке, один нормальный, а другой ходил. Вот. И вот я помню, что у нас там, помню, Ксюша, Серафим маленький, они его прозвали странником. То есть не сказали, вот какой-то ты там бомж, что-то ходит. И главное, что мы эту историю у них поддерживали, да. Вот, он потом, правда, куда-то пропал, не знаю его судьбу дальнейшую, но ходил очень долго, причем он там километры наматывал, где его только там не встречали. Там. Да, и вот тоже, то есть здесь вот что интересно, опять же, проявление отношения родителей, то есть в данном случае нас, к такого рода людям или вот к ситуации.
Это очень важно,
человеческой,
то, что ты говоришь, да?
Да. Это вот есть тот пример, потому что, вот Аня, ты сказала, как можно научить, только собственным примером. Это не значит, что мы там бросались их расцеловывать, да, там, да, целовали их раны и, так сказать, устраивали их жизнь, да? Нет, конечно, не об этом, но уже отношения хотя бы вот...
Не осуждающие,
не осуждение, да, сострадание, да, там, эмпатия, милосердие какого-то вот проявления, да, даже хотя бы на словах, оно же дает в детях, угу, то есть, а это уже внешняя среда. Ну,
потому что, да, очень разная может быть реакция вот на тех же там, да, людей, которые,
да, но сейчас, слава богу, у нас как бы государство сейчас занимается вот этими людьми, сейчас мы, так сказать, не увидим там, как раньше там в Москве, да, люди, которые там пачками сидят, потому что сейчас много ночлежек появилось, кстати, угу, людьми. И интересно, что даже многие вот у нас там рядом в поселке есть всякие вот эти ночлежные дома, где вот реально люди этим занимаются, да, угу, причем они такие тоже, их руководители, какие-то подвижники, которые тоже, кстати, сами путь этот прошли, побомжевали, и потом какие-то вот, ну, нашли все силы, так сказать, жизнь поменять, эти дома открыть, там, Ной, там, да, какие у нас там дома.
Ну, у нас рядом Берег Надежды.
Берег Надежды, да. И уже даже люди, которые в храм эти приходят, да, мы их, так сказать, ну, пытаемся туда направить. То есть у нас как бы не стоят. Но периодически все равно у нас вот тоже такой раб Божий Николай в свое время вот прибился, так сказать, к приходу, да. И вот интересно, что сразу первая реакция была, зачем он здесь стоит, у меня как у настоятеля, угу, да, потому что там он милостью собирает. Ну, вот знаете, когда вот появляется, как говорится, вот появилась какая-то проблема, да, проблема – это вот человек, который не такой, как ты, который, так сказать, ну, со всеми вытекающими, и от него первая история хочется, так сказать,
избавиться.
Ну, чтобы его не было здесь, потому что вот, ну, он нарушает, на самом деле, мое комфортное время пребывания. Почему? Потому что я помолился, литургию отслужил, прихожане, все у нас чистенько, благородно, а здесь, так сказать, вот есть проблема. Вот проблема. И вот дальше уже, я думаю, об этой проблеме хорошо матушка Ника расскажет, потому что она, так сказать, в нее в свое время вошла, ну, в судьбу этого человека тоже помогать стала.
Ну, как бы тоже мое внутреннее такое воцерковление, храмовая жизнь долгая, да, она меня научила тому, что ничего не происходит случайно в нашей жизни. И люди, которые нам встречаются, они тоже абсолютно не случайны.
Даже если они очень неудобны.
Даже, да? Если они очень неудобны, особенно то, что касается людей, которые уже за гранью, вот, когда уже они находятся в таком вот без определенного места жительства или в какой-то вообще очень трудной ситуации. Я считаю, что таких людей конкретно приводит Господь, и пройти мимо них, я считаю, ну, я не имею права. Потому что конкретно за них Господь спросит потом. Вот о них же говорится в Евангелии, да? Нагим был, одели ли, дали ли стакан воды, или мы прошли мимо, или нам показалось это неудобным, там, в общем, вот могу сказать, что... Опять-таки, с такими людьми надо быть очень осторожным. То есть у них у каждого своя длинная история, и надо понимать, что в этой истории очень много вымысла. Они пытаются придумать то, что бы они, ну, хотели бы увидеть или там рассказать. Вот поэтому у нас обычно, я как бы просто сразу сходу говорю людям, которые пришли, я говорю: так, мы можем вам дать еду, мы можем вам дать одежду, но мы вам не дадим деньги, потому что у нас храм не дает денег, и это совершенно целенаправленно, потому что, опять-таки, они могут их, эти деньги использовать,
да,
себе
во зло. Конечно, да.
Вот, а если вдруг требуется какая-то помощь медицинская, то можем договориться, чтобы медицинская помощь была оказана. Если человеку негде ночевать, то, соответственно, мы стараемся их направить вот в эти вот дома, где они могут ночевать и там, в принципе, себя реализовать. Вот. Но знаете, что интересно? Вот отец Дмитрий вспомнил про Николая, да? А мы как бы, начав ему, не оттолкнув его и начав ему помогать, вот наши прихожане как бы потом в это подключились, мы увидели, насколько он благодарный человек. Будучи на улице, он, например, никогда не забывал старого Альберта, который когда-то, там, когда Николай вышел из тюрьмы, его не оттолкнул и приютил у себя. И вот Николай, где бы он ни был, где бы он милостыню не собирал, он старался всегда отправить этому старому Альберту часть вот своих вот этих вот сбережений.
Да. Я, кстати, вот эту историю про Николая, по-моему, я рассказывала ее на радио. Николай побывал в тюрьме, да, вернулся, односельчане его оттолкнули. Давайте продолжим эту историю про Николая, она очень тоже такая значимая. Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, священник Дмитрий Кузьмичев, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наши дорогие священник отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичева. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева. Говорим о милосердии в семье, как семья может проявлять себя вовне, чем может помочь окружающим, нуждающимся, тем самым ближним, о которых нам Христос говорил, что если вы не помогли одному из малых сих, то не помогли мне. Но тут надо как-то вот очень с умом к этому вопросу подходить, тем более семье. Матушка, ну очень хочется дослушать вот эту вот историю Николая, который прибился к вашему храму.
Ну, здесь, в принципе, история такая, ее можно рассказывать отдельно, да, но чтобы ее как бы закруглить, закончить, я просто удивилась, вот меня этот человек, он очень внутренне удивил тем, что он очень благодарный оказался тем, кто ему помогает. Вот, то есть он и старается молиться за тех, кто ему помогает, и даже вот сейчас он живет там у себя на родине, в селе Сметанино, и вот он там ходит и молится за всех наших прихожан, тех, кто ему помогал.
Потрясающе.
Вот. Очень молится за нашего воина, вот прихожанина, который у нас ушел на фронт.
Скажи, как его зовут, чтобы все помолились?
Павел, воин Павел, который, кстати, я, матушка, добавлю, который в свое время Коле помогал восстанавливать паспорт. Вот
да,
такая история. Паспорт помогал восстановить. Вот, сейчас Коля за него молится. Вот. А так как мы, вот если говорим про семью, да, это на самом деле вот семья, да, вот семья. Вот есть один человек, была вот, как я говорил, проблема Коля, и потом все как-то переменились к этой истории, да, и вот семьи стали помогать. Ну, то есть там или муж, или жена из семьи, да, то есть как бы прихожане. Вот, то есть, вот как вот семья может во внешней среде работать. А я хочу добавить еще что. Вот, вот просто дать деньги человеку – это одна история, даже накормить. Угу. А вот войти в судьбу этого человека и реально помочь – вот здесь вот, да, здесь столько много подводных камней, и себя приходится переламывать так, что это кажется ой-ой-ой, да, потому что это не просто, это непростая история, потому что тот же, ну, пример Николая, это уже человек своим опытом, да, который нигде не задерживается, нигде не живет, ему надо куда-то уходить, приходить, он ни с кем сам может, так сказать, не может спокойно, ну, так сказать, вот долго ужиться, да, он такой, как о себе говорил, а такой вот волк-одиночка, но при этом он, самое интересное, почувствовал какое-то человеческое отношение к себе. Вот понимаете, то есть его не стали гонять, иди оттуда, иди сюда, хотя, так сказать, ну, разное отношение было и у прихожан, но тем не менее, вот, я не хочу что, сказать, что мы какой-то такой аж подвиг сделали, да, но вот оказывается, да, что вот даже там, в таком малом деле от него идет благодарность. И он за нас сейчас там, сидя, да, вот за, молится за весь приход. Вот, может быть, ждем, может быть, он летом к нам придет опять, может быть, не придет. Он, кстати, сейчас болеет очень сильно.
Да, он болеет, у него суставы распухли, он там сердечный, у него был инфаркт. Вот, он очень хочет, мечтает о том, что он пойдет по большим монастырям помолиться, опять-таки. Вот, мы даже удивились, когда он нам первый раз это сказал, свою мечту, мы подумали, что, ну уж это у него точно не получится. И тут вдруг Коля оказался на новом Афоне. Два года назад сходил на новый Афон, там, значит, помолился за всех, вернулся назад. Ну, вот сейчас он болеет. Но вы знаете, хочется вот еще раз...
Можно добавить, сейчас вспомнил, мы в свое время ему подарили карту, то, что он же пешком в основном ходит, передвигается на прикладные.
Да, уж
и он потом сказал, говорит, на карту посмотрел наши необъятные страны, так, говорит, а здесь я был, здесь я был, здесь я был.
Я родился, есть... говорит, на реке Кама,
да.
А здесь, говорит, я сюда ходил, и вот здесь я был. И вот, знаете, прям он по пальцам водит по атласу огромному. Да,
странник,
и,
да.
Да, и он прям рассказывает, куда он ходил.
Ну, я хочу сказать, что тут мы рассказываем действительно о жизни вашего прихода. Да, естественно, он состоит из семей, и тут, наверное, очень важное такое... такая мысль, что гораздо проще быть, проявлять милосердие, помогать, да, если есть вот какая-то община, и семья может пойти узнать о нуждающихся, да, кому что нужно, какие там одежду или там еда и так далее, да. И в этом смысле очень интересная история одного вашего прихожанина, именно потому что ваши дети были вовлечены в эту историю, которая тоже по неосторожности, по-моему, тоже алкоголь там присутствовал, да?
Ну, это я имею в виду, давайте я не буду называть его имя, да, назову его Владимир.
Да.
Здесь тоже такая ситуация удивительная, когда вот Господь даже самую страшную трагедию он может обратить во благо. Там получилось так, что как раз необузданность характера Владимира, она привела к тому, что в 2000 году под действием алкоголя человек убил двоих людей. Верующий,
да, причем случайно.
Причем, да, он когда рассказывал об этом, он говорит, моей рукой водил дьявол, второй раз я бы это не воспроизвел. То есть это на самом деле вот то, что он рассказывал и показывал, он сам потом удивлялся и говорил о том, что я не знаю, как это произошло. То есть я не знаю, что вот произошло со мной там, что вот он в это поверить не мог. И я помню, что в этот момент от него отвернулись очень многие люди, очень многие. То есть вот, знаете, как русская пословица говорит, от тюрьмы до сумы не зарекайся. И я с детьми, мы собирали ему посылки, мы сначала же и мобильных не было, и как-то и фотографий, вот мы как-то, значит, никакие не получали.
Письма писали,
мы писали письма от руки и собирали посылки. Я помню, что вот мне старший сын помогал таскать эти посылки на почту, потому что, в общем, машины тогда не всегда мы могли на почту на машине попасть. В общем, вот мы приходили, отсылали. Вот мы четко знали, значит, куда мы шлем и так далее. Дети в этом участвовали, дети тоже за него молились. А через 8 лет где-то, наверное, вот прошел срок, мы получили первую фотографию Владимира. И я помню, какие у него были пронзительные глаза на этих фотографиях. Он настолько глубоко внутренне переживал вот всю вот эту ситуацию, которая с ним произошла.
Насколько я помню, помогал семьям.
Он, дело все в том, что внутренне переродился, будучи там, в тюрьме. Ну, скажу, что он был инициатором постройки храма прямо в середине...
Исправительной колонии.
Исправительной колонии, да. И у них прямо во дворе руками
заключенных
построен замечательный храм, где они все полностью сделали вот все, что они могли сделать руками, они сделали, иконы они сделали сами. Они вот представляете, на самом деле, что вот попав в места заключения, да, можно же по-разному, вообще-то говоря, проходить это заключение. А вот здесь вот он сумел собраться внутренне, собрать людей вокруг, построить храм. И вот еще что удивительно, когда он туда попал, от него ушла жена, от него отреклась дочь, от него отвернулись очень многие-многие люди. И представляете, когда он пребывал, долгое время пребывал вот в месте заключения и строил храм, Господь строил его душу. И самое интересное, что он начал переписываться с женщиной с прихода, и женщина, общаясь с ним, она внутренне увидела красоту его души. Она приехала к нему в тюрьму, чтобы заключить с ним брак. И у этой женщины было еще двое ее дочерей, которые признали его потом, признали уже как отца. И мы сейчас видим,
он
что
получил обратный
сосудком. Господь получается ему вернул все, что он потерял.
Это такое, да, покаяние разбойника.
Да.
И тут очень важно, мне кажется, вот в том, что вы рассказываете, очень важно, что человек, когда совершает, когда страсти какие-то уносят его, и он попадает либо там, либо становится зависимым, либо попадает в заключение тюремное, очень важно, чтобы был какой-то островок вот во внешней жизни, какие-то сердца, которые его ждут, да, которые в него верят, потому что тюрьма – это не то место, где вот человек очень легко не сойти с ума.
Ну, да,
как
совершенно
я так
витиевато
сказала. Ну, то есть, короче говоря, это то место, где очень легко сойти с ума, потому что, к сожалению, вот эта вся реальность, которая окружает. И тогда это сломанная судьба. Вот, и при этом вот матушка сказала уже, что абсолютно все что угодно там может произойти. Я знаю вот женщину, которая ждет своего мужа, и вообще несправедливо как бы обвинили, да, такое тоже бывает.
Да,
не обязательно
бывает
убивать,
да,
кого-то,
конечно,
или
да,
употреблять наркотики и так далее. Вот, просто вот важно, что, да, милосердие, в том числе и в семье, может проявиться в том, чтобы вот кого-то поддерживать, да, может быть, кому-то письма писать, или что ты скажешь? Может?
Ну, я, знаете, еще что, я помню, как мы разговаривали с Серафимом, с сыном, да, и я помню, как я ему объясняла о том, что не осуждай его, не осуждай, потому что...
А Серафим такой горячий, он может...
Да, 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 а именно мы с ним разговаривали, вот он именно, что у меня сын такой, он очень горячий, он очень,
ну,
такой,
да,
яркий,
да,
он может начать там как-то... Вот, и я ему как раз на примере показывала и говорила, что пойми, ты вот научись за свои поступки отвечать внимательно. И ты просто посмотри, какие могут быть последствия каких-то необдуманных действий. Знаете, ну, первое, наш сын не пьет, и это его выбор. Он как раз, видя действия, что вот люди попадали в алкогольную зависимость, и с ними происходили какие-то очень тяжелые последствия, он это выбрал сам. То есть это не то, что мы ему прям говорили там, или его водили в общество трезвости. Нет, он как бы сделал свои выводы, и он сейчас, он может взять там чуть-чуть себе, там, налить глоточек, но он, это осознанный выбор, он не пьет вино. Вот, и я могу сказать, что он старается как бы, ну, вот сейчас прослеживать вот что, какие действия. Я помню, знаете, еще что первый раз, когда мы разговаривали с Серафимом и Ксюшей, да, Серафим был 16 лет, а Ксюша 14, мы сказали: ребята, вы свободны. Вы свободны в том, что вы делаете. И вы будете сами отвечать за последствия этих дел. Я помню, как они испугались.
Да, эту мысль не просто пережить, когда первый раз ее слушаешь в раннем возрасте.
Семейный час на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника.
А знаете, на самом деле, что хочется еще сказать, что, конечно же, когда мы начинаем помогать другим людям, а это нужно, это важно, вот это действительно то, чего от нас, как от верующих, ждет Господь. Такие люди могут оказаться рядом с нами, то есть это не надо кому-то, понимаете, как есть такая, да, хорошо любить там негров в Африке, да, а нам надо научиться любить тем, кто рядышком.
Да,
вот тем, это. Кто прям рядом-рядом с нами.
Да,
и
вот это.
Вот в этот момент, когда мы там останавливаемся, смотрим по сторонам, да, кто рядышком с нами живет, кто из друзей нуждается и так далее, но есть одно золотое правило. Если это касается семьи, то в первую очередь нужно думать о том, а повредит это семье или нет.
Вот я именно хотела вот и про это сказать.
Да,
про,
потому
про
что...
Вот это, то, что называется ресурс, там все
в первую очередь, в первую очередь надо думать о том, что нужно, важно для семьи.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что есть некая такая духовная техника безопасности семьи, потому что, ну, я вот сама должна сказать, что по молодости, когда начинаешь кому-то помогать, то иногда в такие ситуации можно попасть, что вот я вспоминаю свои какие-то помощи, каких-то людей я пускала к себе в квартиру, которые мне казались очень... несчастным там переночевать негде было, двух мужиков себе просто запустил в квартиру. И сейчас я понимаю, что это было опасно, что Господь меня берёг. Но самое смешное, что вот дяденьки, ну просто была такая ситуация, они сказали, что вот им негде переночевать. И я их как пригласила. И потом они, уходя, оставили мне такое письмо, что больше так делать не нужно. Ну то есть я к тому, что есть некая такая всё-таки... техника, как я уже сказала, безопасности, что семья не должна пострадать от этого, да, потому что, ну, не знаю, вот какие-то смоделируют ситуации, что там детям нечего есть, да, ты идешь как бы помогать нищим убогим. Или вот как, отец Дмитрий, как в этих ситуациях?
Вот в нашей ситуации была какая вот история, она сейчас где-то продолжается, ну, чуть меньше, да, вот, ну, по крайней мере, вот когда мы там были помоложе, как-то вот когда у нас появился дом, да, милостью Божией, вот, при помощи там и нашей родни и так далее, то получилось таким образом, что вокруг нас как-то образовывались люди, которым по каким-то причинам негде было жить. Вот, причем это был круг таких все-таки, ну, знакомых и друзей православных, но тем не менее, да. Так один был случай, так человек, пришлось его, так сказать, в дом пустить, другой, и, может, так сказать, ну, сообразили, что надо у духовника взять благословение, но вообще принимать странников, да, то есть странноприимство, да, это, в принципе, ну...
Под руководством духовника,
да? Всегда в нашем, да? Вообще в русском народе это была нормальная такая история, да, вот, но тем не менее, потому что здесь надо понимать, что ты пускаешь все-таки на свою площадку, свою семью, хоть близких, но все равно это люди-то все-таки чужие для семьи, со своими, так сказать, вытекающими, да, с историей, последствиями этой истории, со своими требованиями и так далее. Вот. И поэтому, слава Богу, что молитвами духовника у нас вот эти, как бы, жильцы, которые к нам попадали, да, так назовем их, вот наши, так сказать, люди, которые там, ну, реально нуждались в жилье, вот, и не то, что у них там была ситуация неразрешима, но вот на данный момент надо было человеку помочь, да. Я сейчас обо всех не буду говорить, их было много, да, этих ситуаций. Вот. Не хочу сказать, что это легко нам тоже давалось, да, но все-таки вот когда за тебя кто-то молится, да, и это по благословению, по крайней мере, в нашей ситуации.
Ну
это...
да, потому что духовник, прости, пожалуйста, я перебиваю, но он знает вашу семью, он примерно представляет себе, так сказать, что может...
Уровень рисков.
Уровень риска, вот правильно выражение.
То это самое, то у нас как-то все более-менее проходило, вот, и мы, так сказать, ну, какой-то такой опыт взаимодействия приобрели. Причем мы, опять же говорю, не... пытаемся этот опыт транслировать, да, куда-то. То есть мы не советуем так делать.
Вот, да, да.
Вот, это без... сложно.
Не повторяйте домашних условий.
И у нас были наши друзья, которые на нас, так сказать, насмотрелись и попытались это сделать. И там чуть до развода не дошло.
То есть без духовника, да?
Ну,
вот. Они даже, они просто не послушали совет.
Ага.
То есть тут получилось так, что отец Дмитрий, уже будучи сам священником, он им сказал, что, ребята, это очень сложно. Вы просто видите со стороны, да, когда, ну, вроде как все хорошо, да, но внутренне это сложно. И просто совет не услышали, и потом мы в экстренном таком варианте, мы эту семью спасали, мы вывозили у них бабушку, которую они взяли, вроде как бабушку, пожилой человек, а оказалось, что у бабушки свой характер, свои привычки, вот, и они не понесли этого, не вынесли.
Ну, да, тем более они это, тогда они в доме, сейчас они в доме с вами живут, но тогда они в доме не жили, пришлось там человека в квартиру поселить, вот о чем я говорю, что квартира –
это очень сложно.
Да, это одна история. Дом, еще можно, сказать, уйти там в другие комнаты и то-то сказать, да, средостения возникают такие, что, ну, у всех свои характеры, свои требования, и ты понимаешь, что человек свой характер здесь на этой площадке, на твоей жилой проявит, да, а как сделать так, так сказать, и в семье твоей это не повредило, твоим отношениям там с супругом или с супругой и с детьми, потому что, в общем, очень все сложно, но, конечно, если вдруг мы поняли одну такую вещь, что раз есть у нас дом, и вот люди попали в эту ситуацию, надо вот в этом поучаствовать. Здесь, конечно, понимаешь...
Это был не единственный у вас случай.
Да, смиряешься, молишься, и Господь помогает. Но главное, что молился духовник. То есть, потому что мы сказали, сказать, вот, а когда была еще одна история, когда вот у нас, мы уже рассказывали, когда у нас пара оказалась, потом они поженились, их духовник уже просил нас, говорит, ну, говорит, готовы их принять у себя? Вот, ну, тоже ребятам негде было жить, так вот сложилось. Ну, я говорю, ну, отче, если вы помолитесь, то давайте вместе, тогда да. Ну, как-то все тоже, как говорится, милостью Божией пронесло, понимаете?
Да, тут краеугольным камнем должно быть то, что в первую очередь надо не забывать о своей конкретной семье.
Да.
Это самое главное, и поэтому, когда вы хотите, например, действительно вот привить милосердие детям, то лучше, ну, показывать не только вот красоту мира, там, животным помогать, с детьми можно ходить в парк птиц кормить, белок кормить, там, понимаете, бездомным там каким-то собакам и кошкам сейчас, благо, приюты есть, тоже можно помогать. А если вы, например, с детьми ходите в храм, помогаете там, например, вот людям, которые вот при храмах есть социальные службы, можно же с детьми ходить туда помогать. То есть это реально, когда ты можешь помогать, не касаясь стержня своей семьи. То есть не пытаясь внутрь семьи пустить что-то чужое, что потом может быть таким вот разрушающим началом, да.
Вот. Тоже очень важная мысль. Ага.
Это обязательная мысль, которая должна быть вот у тех, кто, там, прослушав передачу, кто решит, что вот да, я сейчас тоже начну, буду. Это дело очень хорошее, очень важное. Очень нужное. Но и причем его хорошо, если сделать там вот именно с детьми, показать детям, как это хорошо, важно и нужно. Но опять-таки это надо делать вот таким образом, что ты куда-то вот вышел с детьми, все это детям показал, рассказал, а дети помогли. Вот, и потом ты можешь вернуться уже у себя в семье там что-то дальше делать.
Ну, поэтому мы с этого начали, да, семья вовне, как бы, вот как она вовне может проявлять вот это милосердие.
Ну, тем более сейчас, слава Богу, что все-таки в нашей церковной жизни очень много стало таких, ну, как бы, площадок, да, где приход и семья в отдельности, приход в целом могут все это проявить. То есть по отношению...
Да.
Опять же, интересно, что очень важно, чтобы прихожане в первую очередь, да, если касаться... Вот мы берем, например, приход как семья, да, все-таки сперва оказывал помощь своим, Вот на своих надо тренироваться, потому что это на самом деле всегда очень тяжело именно своим, в первую очередь, оказать помощь. Потому что внешним ты как бы им оказал помощь и забыл о них. А вот свои, они могут, кстати, и пострадать, и еще, кстати, тебя не поблагодарить. То есть очень важный момент не ждать благодарность от того, кому ты помогаешь. Вот не надо. Вот воздаяние будет у Бога когда-нибудь.
Да, но вот и так. Мы специально прихожан как бы между собой, мы их знакомили, чай пили все вместе, чтобы люди друг друга узнавали, и чтобы внутри прихода люди как бы научились друг другу помогать, видели нужду другого человека и старались как-то помогать. Тем, кто вот, кого ты видишь на службе.
Хотя бывает, что тоже люди, вот, честно говоря, вот о ком-то забываешь, начинают обижаться, что вот их там не заметили, особенно вот наши многолетние прихожане. Вот тоже такая история, что вот и обиды из-за этого, и так далее, и так далее.
Ко всему
вот.
Надо быть готовым, да?
Да, ко всему надо быть готовым, да. Но, наверное, Бог так специально устраивает, чтобы сказать, мы тоже не превозносились, да. Вот, это очень важный момент такой.
Спасибо, дорогие. На самом деле наша программа как-то быстро, как всегда, подошла к концу. Напомню, что сегодня с нами и с вами был настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его матушка Ника. Это была программа «Семейный час». Говорили о семье и милости, как семьей делать хорошие, добрые дела. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо вам огромное. Всего
Спасибо.
Доброго.
Да, до свидания.
Семейный час на радио «Вера».